В том контексте понятно, причем 49 проклятий. В Ваикре звучит 49 проклятий, понятно почему. Там это все звучит в контексте между Песахом и Шавуотом. И там более-менее понятно, что 49 проклятий, это 49 шагов между Песахом, между Песахом и Шавуотом, которые мы называем счетом Омера. А скажите по-другому, это 49 граней человеческой души, которые требуют отшлифовки, которые требуют работы над собой. И поэтому же там 49 благословений. 49 благословений, если мы прошли 49 шагов, и каждый прошедший шаг оборачивается благословением, каждый не прошедший становится барьером между нами и бесконечностью, поэтому становится проклятием. Точно так же и в нашей главе, только наша глава – это глава реализации по сравнению с остальными четырьмя книгами Пятикнижия. Пятая книга, которую мы учим сейчас, это книга реализации. И реализация, она всегда в два раза больше, чем источник. Потому что в момент источника существует только теория. В момент реализации существует и теория, и практика одновременно. Поэтому получается, что, что в нашей главе их должно быть 98. И смысл – это 49 ступеней шлифовки граней души человека. Только каждая имеет два аспекта уже. Имеет аспект потенциала, имеет аспект реализации. Так это просто очень быстро, коротко, общий ввод в большую тему. Мы попробуем сегодня посмотреть на соотношение между концепцией 98 проклятий и как она вписывается в то время, в которое мы сейчас находимся. Причем к нашему времени 98 проклятий, как это все понять. И вторую вещь, которую, может быть, мы постараемся понять, это в чем источник того, что такое судилище на Рош ха-Шана, как это все выглядит, как это понять, и уже по боку как бы ответим на несколько центральных вопросов, которые возникают просто поверхностно глядя на сам праздник. Окей. 98 проклятий разбирает Талмуд. В нашей главе разбирает Талмуд в трактате Мегила на 31 листе. И говорит, что интересная вещь. Говорит, что наш обычай читать проклятие перед Рош ха-Шаной, это оказывается установление Эзры. Это удивительно. Эзра сделал много разных интересных установлений для нашего народа. Но как бы мы обычно рассматриваем их как комплекс, есть установление того, как читать Тору, много еще всякого разного он поставил, но вот это его установление, оно уникально. То есть обычно мы воспринимаем эту идею того, что вот просто так получается, что мы читаем в течение года календарь, построен так, что в течение года мы читаем недельные главы, и так выпадает, что китово всегда выпадает перед Рош ха-Шаной. Но это как бы немножко странновато, совести ради. Это действительно странновато. А с другой стороны, как бы Талмуд говорит, что это откровенное постановление. И уникальный в этом отношении пример, это есть обычай, который Талмуд тоже обсуждает, а именно читать Тору не годовым циклом, а трехгодовым циклом. Так вот, в этой ситуации у них календарь не был построен так, что они естественным образом читали проклятие в течение недельной главы перед Рош ха-Шаной. А они могли находиться где-то там в середине Сефер Шмот в это время. В этой ситуации чего они должны были сделать? Они должны были вытащить в субботу перед Рош ха-Шаной. Они должны были вытащить второй свиток Торы. Так же, как мы делаем, скажем, в месяце Адар или в Рош ха-Ходеш. И читать из этого свитка отдельно отрывок вот с этими проклятиями. То есть очевидно, что Эзра имел в виду вполне конкретно, что проклятия должны звучать перед Рош ха-Шаной. Это не случайно, но вопрос в том, в чем связь. Должна быть связь, и не очень понятно, в чем она конкретно. Это первое. Второе, попробуем мы разобрать еще один вот какой аспект. Сразу за недельной главой нашей с проклятиями идет еще одна, в которой, казалось бы, тоже есть совершенно неочевидные и непонятные проклятия. Только их гораздо меньше. И как бы они локализованы, они только в одном коротеньком отрывке. В недельной главе Ницавим, как бы весь этот отрывок, который с ними свяжется, он связывается, он очень, ну, как бы очень непонятный совсем. Недельная глава, вот та, которая будет читаться в следующую неделю, это недельная глава, которая, в частности, прямо в первой главе, обсуждает вот следующее. Может быть, есть у вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отворачивается сегодня от Бога нашего Бога, чтобы идти служить богам тех народов, может быть, есть у вас корень ядовитого растения и полыни, и вот если такой услышит слова этой клятвы и благословит себя в своем сердце, говоря, буду счастлив, даже если пойду за прихотями своего сердца, чтобы напитанное водой насытило и то, что должно остаться жаждущим, то не захочет Бог простить ему, и возгорится тогда гнев Бога и ярость на того человека, и пойдет на него все проклятие, записанное в этой книге, и сотрет Бог его имя из поднебесья. И вот это уникум, потому что, во-первых, логика этого человека, она странная. Что он говорит? Буду счастлив, если пойду за прихотями сердца своего, чтобы напитанное водой насытило то, что должно остаться жаждущим. Ну, как бы это странная логика. Это по-настоящему очень странная логика. Ну как бы в чем, как бы, услышав проклятие предыдущей главы тому, как бы, тем людям, которые не соблюдают завет, да, тем людям, которые не имеют к Всевышнему, не хотят иметь к Всевышнему никаких отношений в этом мире. И вполне понимая, какие конкретно будут за это последствия, он говорит прям наоборот, хорошо мне будет того, что буду я заниматься чревоугодием. Очень замечательно. А почему ничего ему не говорит весь длинный монолог Моше Рабейну в предыдущей главе? Удивительно странное такое место. Ну и как бы и действие Всевышнего на это тоже очень странное. Он почему-то берет проклятие, которые все адресованы как бы в каком-то смысле народу Израиля, да, в прошлой главе, которые мы должны нести как народ, и направляют их на этого человека. Это очень странная штука. Так интересно, здесь есть очень красивый хидуш Виленского Гаона. Гаон говорит следующее. Он замечает, что вся глава проклятий в нашей главе, в главе Китовой, она вся написана единственным числом. А вот здесь, как бы, все эти проклятия, они писаны множественным числом. То есть, может быть, есть среди вас много, мужчина или женщина, и так далее. И это все, как бы, очень наводит его на размышления. И говорит он следующее, что когда Писание пользуется единственным числом, обращаясь к собранию евреев, то обращаются всегда к собранию евреев, к Кнессет Исраэль. Не к ним, как отдельно взятым личностям, а как к тому, что соединяет их в одном, к тому, что соединяет их в один. А вот множественное число, это все вместе, это не каждый, это как бы с одной стороны, это как бы группа людей, а с другой стороны, когда к ним обращаются, как к отдельно взятым личностям, не как к целостности. Так вот, интересно как раз то, что Гаон замечает, что есть разница между предыдущей паршей и нашей паршей. Та парша, она, видимо, обращается в целом к собранию Израиля, а эта обращается к каждому еврею отдельно, но это тоже надо понять. Не очень понятно, как это помогает решить проблемы, которые мы подняли. И вот, соответственно, как бы, если мы разберемся с тем, как это все работает, то и на этот вопрос тоже получим ответ. Окей, пишет Рамбам. Классическую очень идею, очень важную классическую идею, о том, что на Торе было заключено три разных завета. Есть первый завет, который в Паршас Бехукойсе, и как бы его природу можно понять. Это завет, который был дан сразу после Синайского откровения. И это идея того, что они получили Тору. В Йом-Кипурим спустился Моше Рабейну со своими вторыми скрижалями. Они построили мешкан, они построили шатер собрания. Извините, пожалуйста. Они построили шатер собрания и получили Тору. И там, соответственно, звучит первый завет над ней заключенный. Второй завет – это завет с поколением, которое входит в землю Израиля. Это тоже более-менее можно понять. Меняется реальность. У них 40 лет был оплаченный Всевышним колель. Ничем не прерываемая концентрация на духовной жизни, на учебе, на познании великого, бесконечного и необъятного. Теперь пришло время реализовывать практику. Моше Рабейну читает им курс молодого бойца, это Сефер Дворим, о том, как сочетать теорию с реальностью. После этого они должны войти в землю Израиля и сочетать бульдога с носорогом. Они должны сочетать вот все то духовное красивое, которое они выучили, с конкретными концепциями практической жизни, с тем, что надо пахать и сеять, и Всевышний будет запрятан, и нужно будет его в этих прятках как-то искать, и как-то даже, в общем, наверное, находить. И все это как бы злобный фокус, потому что у них все поменялось. И вот на эту перемененную, совершенно измененную реальность уже гораздо более сродни той реальности, в которой мы с вами находимся, хоть это, конечно, не там, но это уже гораздо более похоже. Вот на этой реальности с этим новым поколением, которое в каком-то смысле даже не является продолжением поколения предыдущего, заключается Новый Завет в Новый Союз в главе Китовой, которую мы только что прочитали. И следующий за ним сразу, в главе Ницавим, есть еще один завет, третий. И совершенно непонятно, так Рамбам и говорит про эти три завета, так непонятно, зачем нужен вообще этот третий завет, зачем нужны вообще все эти проклятия в Ницавим, зачем это все нужно, что оно конкретно добавляет к тому, что мы уже в Китову сказали. И еще один вопрос тоже очень общий, зачем они вообще нужны, эти проклятия и благословения, то есть, ну кому надо? То есть эти проклятия, эти благословения, они по идее, ну как бы, они не должны быть вообще актом мотивировки, нормальный человек, он должен лишма работать, он должен ради идеи как бы это все делать, он должен Всевышнего любить, а при чем тут проклятие, благословение, наказание, поощрение, мы же не работаем на кнутом и пряником. Так ответ интересный. Попробуем разобраться с концепцией того, что такое союз на самом деле, и отсюда как бы будет следовать все, что нам нужно понимать касательно этих проклятий, а потом мы попробуем это все перевести в плоскость Рош ха-Шаны, для того, чтобы понять, какое это все имеет отношение ко мне сегодня, сейчас. Идея союза, на иврите союз – это брит. Рамбан в первом месте в Пятикнижии, где это слово употребляется, а именно в союзе с Нохом, Рамбан пишет, что слово брит происходит на иврите от слова брия, от слова творение из ничего. И объясняет это Гаон следующим образом. Идея союза, Гаон задается как бы вопросом, почему на иврите говорят ликрот брит, отрезать союз, а не как нормальные люди, там по-русски говорят «заключать союз», или по-английски говорят «to forge a covenant». В любом случае, как бы, что «заключать», что слово «forge» по-английски, это концепция соединения чего-то. По-русски и как бы на всех остальных таких известных мне языках это так, но иврит, он странный, иврит говорит «отрезать союз». В чем идея «отрезать»? Говорит Гаон, идея союза – это соединение с жизненной силой человека. Он говорит так, что две стороны, которые как бы заключают друг с другом союз, которые должны расстаться друг с другом, как нужно сделать так, чтобы, несмотря на то, что они расстались, они все-таки по-прежнему были плотно связаны друг с другом. Да? Просто чтобы напомнить грузинскую версию ответа на этот вопрос, когда... или армянскую, извините, у армянского радио, когда спрашивают, женщина звонит и спрашивает, как сделать так, чтобы я никогда, как бы, чтобы мужчина все время обо мне думал, он говорит, девушка, одолжите у него наиболее возможную сумму денег и как можно дольше не отдавайте, точно не забудет. Еврейская версия ответа на этот вопрос, она заключается в следующем. И говорит Гаон, что каждый из них берет часть себя, которая жизненно важна для его существования, и отдает ее в руки второй стороны. Так получается заключение союза. Союз – это то, что физически связывает жизненную силу одной стороны с жизненной силой другой стороны. Мы несколько раз будем возвращаться к этому определению, показывать его примеры с разных сторон. Классический пример, просто чтобы стало понятно. Пророк Малахи говорит о жене человека: она твой друг и жена твоего завета. Смысл того, что жена называется женой твоего завета, заключается в том, что мы объясняем во время кидушин, когда мы соединяемся с нашими женами по закону, то для того, чтобы приобрести жену, человек достает кольцо, там, например, дает ей и говорит: вот этим кольцом ты будешь выделена для меня среди всех остальных, как бы и среди всех остальных. То есть они оказываются друг с другом перевязаны, а когда она ее берет, Всевышний, ну, образно говоря, берет их души и сшивает их вместе. То есть в результате получается, что ни она не может больше существовать без него, ни он не может больше в каком-то смысле существовать без нее. И именно поэтому, как бы, они вдвоем становятся связанными, сросшимися друг с другом. Это как раз то, что дает возможность существования, как бы, надстройки. То есть фундамент, базис Всевышний дает нам, а надстройку мы после этого должны строить сами. Но кидушин — это и есть обеспечение того фундамента. Именно поэтому, кстати говоря, для того, чтобы разойтись после кидушин, им нужен им нужно разводное письмо. Разводное письмо — это то, что дает Всевышнему силой внутри рамок этого мира произвести разъединение этих двух душ. Окей, теперь это идея завета. Итак, завет — это концепция соединения с жизненной силой человека какой-то другой вещи. Поэтому Гаон говорит отрезать завет. Идея отрезания завета — это ты отрезаешь от себя важное для себя, даешь другой стороне. Вторая сторона отдает тебе то, что жизненно важно для нее. Каждый отрезает, в результате получается соединение. Так идея того, что завет заключается над Торой, это то, что Тора становится жизненной силой человека. Отсюда благословение и проклятие. Благословение и проклятие — это не награды и наказания, господа, это очень важно понимать. Ни награда, ни наказание за заповеди, которые мы делаем, или за преступления, которые мы совершаем, они не могут вместиться в рамки этого мира. Заповедь, сделанная по-человечески, она дороже, чем весь этот мир вместе взятый. Она же бесконечная. Все, что связано с этим миром, связано с идеей конечности, связано с идеей ограничения. Заповедь, сделанная правильно, заповедь, которая надстраивает отношения между нами и Творцом, она должна вселять бесконечность, но она и стоит бесконечности, бесконечностью за нее платят. Точно так же и преступление. Преступление — это бунт против царя, в первую очередь. После этого идут детали преступления. Сделал такое, не принципиально сейчас что конкретно. Но принципиально, что любое преступление будет нести в себе аспект бунта против царя. А потом еще отдельно будет второй аспект, индивидуально-личностный, который связан с тем, что он конкретно в этот бунт против царя вложил. Здесь будет то же самое. Когда мы говорим, что союз заключен с Торой или над Торой, так Тора становится просто частью, центральной частью нашей жизненной силы. После этого и творение, и мы, личностно и персонально, становимся на этом деле перевязаны. Если с Торой все в порядке, если мы живем по ее дикту, по ее законам, если мы смотрим на реальность ее глазами, то в этой ситуации все хорошо, и благословение приходит естественным способом. Это, господа, не награда. Это естественное положение вещей. В каком-то смысле это то, как должна выглядеть наша жизненная сила в своем человеческом проявлении. С другой стороны, если мы начинаем Тору не соблюдать, если мы начинаем ходить по ней ногами, ну так тогда получается обратный вариант. Тогда, к сожалению, получается совершенно естественным образом что нам приходит получать по голове, как нам приходит давать по голове. Причем как бы все творение становится в идею того, что нам дают по голове. То есть и те, кто помнит, как бы именно эта идея того, что Сефер Эйха написан в алфавитном порядке. То, что мы говорили, что он встраивается в идею, самого как бы миропорядка. В этой ситуации дать нам по голове — есть естественная реакция миропорядка на то, что происходит. Весь мир восстает против того, что мы с ним делаем, когда мы по Торе не живем. Так теперь нужно, соответственно, уже вернуться и понять, в чем идея этих трех заветов, про которые Рамбам говорит. Так идея, как бы, почему с заветом должны идти благословение и проклятие, стала более-менее понятна. И теперь, в чем конкретно смысл каждого из трех заветов? Вот это то, что мы сказали. На одной ноге первый завет – это завет реальности Синайского откровения. Второй завет – это завет той реальности, в которой мы находимся. И не очень понятно, зачем нужен третий завет. И вот это то, куда мы идем. Для того, чтобы разобраться с тем, зачем нужен третий завет, нам нужна Рош ха-Шана. Нам нужна Рош ха-Шана. Окей. Мишна, классическая Мишна, в трактате Рош ха-Шана говорит так. Четыре раза судится мир. В Песах мир судится на зерно. А действительно, в Эрец-Исраэль перед Песахом колосится первый злак. Колосится овес. В Шавуот мир судится на фрукты дерева. Обратите внимание, для тех, кто понимает, описано не фрукты деревьев, а фрукты дерева, имеется в виду вполне конкретное дерево. В Рош ха-Шану все, кто входит в мир, проходят перед ним, то есть перед Всевышним индивидуально. Это надо понять. И в Сукос мир судится на воду. Обратим внимание, Рош ха-Шана, она не похожа на все остальные. То есть в Песах, в Шавуос и в Сукос то, что судится, отмеряется, сколько его будет в течение года, как оно будет, хорошее или плохое, оно придет в хорошее время или в плохое время, ну и так далее, и так далее. И так далее. В Рош ха-Шана ничего такого не сказано. В Рош ха-Шана следовало бы сказать, что судится человек. А будет он жить, будет он умирать, будет у него такая жизнь или такая жизнь. Но это не то, что сказано. Сказано, все, кто входит в мир, проходят перед ним индивидуально. А это означает, что Мишна намекает на то, что меняется суть самого судопроизводства. Сама идея судилища в Рош ха-Шана, она не такая, как судилище во все остальные три точки года, когда такие судилища происходят. Чтобы понять, что на самом деле происходит, Талмуд, тоже в трактате Рош ха-Шана, на два листа позже, приводит следующее противоречие. Пророк Ишайя говорит: «Ищите Бога, когда его можно найти, и взывайте к нему, когда он близок». А Моше Рабейну в начале Сефер Дворим говорит: «К какому другому народу Бог так близок, как к нам наш Бог, когда мы взываем к нему?» Спрашивает Талмуд. Но очевидное противоречие. Ишайя говорит, что его искать можно только, когда он близок. То есть бывает, что он близок, а бывает, что он не близок. А Моше Рабейну говорит... Потому что Рабейну говорит, что к кому Бог близок так, как он близок к нам. То есть такое впечатление, что он близок к нам всегда. И это не очень понятно. Говорит Талмуд, разрешается противоречие. Моше Рабейну говорит про общину. Про молитву во время общины. Когда собирается община, собирается меня. На меня намолятся. А Ишайя говорит про молитву личности. Ишайя говорит про обращение к человеку со стороны личности. То есть... Со стороны личности, оказывается, есть периоды, когда Всевышний близок, а есть, когда не очень. Со стороны общины, община всегда любима, община всегда, к общине всегда Всевышний прислушивается. Ответ на это Талмуд спрашивает: ну хорошо, а какое же это специальное время, о которое говорит Ишайя? Ищите Бога, когда его можно найти. Что это за время, когда его можно найти? Взывайте к нему, когда он близок. Какое это время, когда он близок? Говорит Талмуд, в 10 дней раскаяния Всевышний не такой к нам по отношению к нам, как он по отношению к нам все остальное время. Это время, оно другое, это время, оно уникальное. В чем его уникальность? Вот это как раз идея Мишны в Рош ха-Шана. Все, кто входят в мир, проходят перед ним индивидуально. Суть судилища в Рош ха-Шану заключается на самом деле в следующей идее. Когда есть классическая Мишна в Масехе Сангедрин, которая, описывая судопроизводство, отвлекается на смежную тему и говорит следующее. А почему, говорит Мишна, когда Всевышний создавал мир, он создал в нем одного человека? То есть, когда Адам Аришан был сделан, Адам Аришан был сделан как один человек. Не просто как бы не было сделано 58 тысяч человек сразу, а он был сделан один. А еще даже Хава тогда была частью его. Почему Всевышний сделал в каком-то смысле алогичную вещь и вселил в мир одного человека? При том, что он по природе своей был двояк. То есть у него там Адам и Хава были внутри, и как бы мужчина и женщина одновременно. Почему Всевышний не разделил их сразу? Почему он не делает несколько человек сразу? Почему он делает только одного? В чем идея? Говорит Мишна, чтобы ты выучил отсюда центральную идею. Человек подобен целому миру. Как человек, который спасает жизнь другого человека, спасает целый мир. Так человек, который уничтожает другого человека, тоже уничтожает целый мир. И в этом смысл судилища на Рош ха-Шана. Идея Рош ха-Шаны – это человек встает перед Всевышним как личность. Всевышний смотрит на него, но как личность, не как саму личность ради личности, а как личность, которая перевязана со всем миром. Стоит ли мой мир, спрашивает Всевышний, чтобы он сходился клином на одном человеке. Центральная идея: Всевышний поднимает человека и говорит, тот мир, который ты несешь в себе, стоит ли этот мир того, чтобы создать тебя еще на один год? Этот вопрос — это сама суть, это сама центральная кора того, что такое природа человека на самом деле. Говорит Медраш, стих Пятикнижия говорит, Всевышний, говорят, создавая человека, говорит, создадим человека. Есть несколько разных трактовок того, кто тут кого конкретно должен создавать и почему их множественное число, не очень понятно. Так классическая идея, это то, что говорит здесь Медраш. Всевышний пришел к ангелам и говорит... давайте вместе создадим человека, Наасе Адам. Так они разделились на группы и стали спорить друг с другом. Стали друг с другом спорить, эти говорили да, эти говорили нет, эти говорили да, эти говорили нет. Пока они спорили, Всевышний создал человека. Это то, на что намекает написание слова «наасе». Создадим человека, если поменять огласовки, можно читать и «нааса». Уже был создан человек. То есть Всевышний пришел к ним и сказал, уже был создан человек. Так не очень понятно, в чем идея. То есть сначала он приходит и вроде бы спрашивает у них совета, а потом, пока они еще даже совет дать не могут, пока они спорят друг с другом, они Всевышний создают человека и так. Зачем ему это все нужно было? Ответ. Он не совета искал. Он искал спора о сути того, быть человеку созданным или нет. Смысл Мидраша – это то, что этот вопрос лежит в самой сути, в самой коре творения человека. Самое начало творения человека – Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это тот день, когда человек был сделан. И, соответственно, это тот день, когда этот вопрос поднимается еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Каждый раз, каждый Рош ха-Шана поднимается этот вопрос. Центральная идея того, что Медраш пытается сказать, в первый раз Всевышний решил этот вопрос за нас. Но после этого сказано, смотри, я кладу перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Выбери жизнь для того, чтобы было хорошо тебе и потомкам твоим. То есть суть этого вопроса, взвешивание смысла создания человека, она встроена в саму его природу. И сам человек после этого должен решать для себя, будет ли он пересоздаваться или нет. Это теперь отведено в руки самого человека. То есть человек представляет собой уникальный, в каком-то смысле уникальный концентрат. Он подобие всего творения. А каждая отдельно взятая личность несет в себе потенциал, равный всему творению в целом. И вот это то, что судится на Рош ха-Шана. Тот мир, который связан с тобой, тот мир, который ты, стоит ли этот мир того, чтобы пересоздать его еще раз? Человек, он сам как целый мир. Теперь уже становится понятным еще одна интересная деталь. Если подумать о том, что такое Рош ха-Шана на самом деле, так тогда возникает очевидный вопрос. А это не то время, когда нормальные люди вообще должны радоваться. То есть вот Йом-Кипр я еще как-то могу более-менее понять. То есть Йом-Кипр — это в каком-то смысле праздник, но в каком-то смысле и не очень. То есть это праздник, когда никто ничего не ест. Это праздник, когда ты сидишь целый день в синагоге. Это праздник, такой очень своеобразный характер праздника. Надо понять тоже, почему он праздник, это отдельный разговор, но почему Рош ха-Шана праздник, вообще непонятно. Что за праздник, в который человека судят и решают, снести ему голову или нет?
Это такое время, когда не то, что радоваться не будешь. Это время, когда нужно будет биться головой об стенку. Это время, когда мы должны все трепетать от страха, от того, что сейчас будет происходить. Ну, представьте себе, действительно, там, я не знаю, там человек подсудимый под судом, и суд обсуждает возможность вынесения, присяжные обсуждают возможность вынесения ему смертного приговора, а он в это время должен праздник себе устроить. То есть, нет, Талмуд звучит очень похожим образом. Ангелы приходят к Всевышнему и говорят, что это они себе такое устроили в Рошашану. Праздник, говорит, праздником, почему они не говорят Галель? Да, мальчики, которые ходят в синагогу, как бы они знают, что в дни еврейских праздников, когда случается с нами хорошее чего-то или чудо, или еще что-нибудь, мы говорим Галель в синагоге. Это способ сказать спасибо за отдельное уникальное чудо каждого дня. Так они почему не говорят Галель в Рошашану? Говорит Всевышний, а это, говорит, вообще правильно в тот день, когда жизнь и смерть лежат в руке суда, говорить Галель? Это то время, когда нужно говорить Галель? Ну так это можно про весь праздник сказать. А что за праздник такой Рошашан? То есть, как бы это то время, когда наоборот нужно не есть. А у нас целое большое дело, в празднике нужно есть там мясо, пить вино, в празднике нужен большой праздничный стол. У нас целый культ с этим делом связан. Гораздо больше, чем хотелось бы на самом деле. Ну окей. Так это классическая совершенно вещь. А ответ здесь следующий. Равин Шапиро объясняет, в чем суть радости на Рош ха-Шана. Идея радости сама по себе, общее определение того, что это такое, радость, настоящая, глубокая, внутренняя радость, приходит к человеку в результате расширения его личности. Именно поэтому самые глубокие, самые радостные моменты жизни человека, то есть моменты самой-самой глубокой радости, это когда он сочетается с кем-то браком, или когда рождается ребенок. Почему? Потому что когда человек сочетается с кем-то браком, мы только что приводили эту идею, Это идея экспансии личности. Человек был одна личность, а стал теперь большая личность. Его личность теперь включает в себя его жену. Душа его и душа его жены перевязаны друг с другом вместе в один набор. Это расширение личности. Точно так же очевидным образом рождение ребенка. И это глубокий внутренний смысл того, что такое радость на самом деле. Так, господа, в чем смысл того, что происходит в Рош ха-Шану? В Рош ха-Шану, и на самом деле во все эти 10 дней раскаяния так, но в Рош ха-Шану это особенно так. Рош ха-Шана это то время, когда Всевышний берет личность и поднимает ее до размера общин. В определенном аспекте, в Рош ха-Шана личность получает статус полной общины, так же как община всегда любимая, всегда желанная, всегда хороша и никогда не умирает. Это то время, когда личность имеет тотальную абсолютную связь со Всевышним. Это то время, когда Всевышний близок. Это то время, когда личность слышит так, как слышит община. Это то время, когда личность становится как община. И сама идея Сама идея того, что Всевышний спустится со своих высот для того, чтобы взять меня как личность и посмотреть на меня и заняться лично персонально мной, в отличие от всего остального, что шевелится внутри мироздания, эта идея, конечно, с одной стороны, должна вгонять человека в трепет, потому что такого экзамена, как в Рош ха-Шану, весь год человек такого не получает. Но с другой стороны, сама идея и сама возможность этого экзамена это потрясающего уровня честь, потрясающего уровня почесть, которая выдается человеку, каждому человеку, который поднимается до того, чтобы в Рош ха-Шану стать перед Всевышним как общество, стать перед Всевышним как община, а не как личность, стать перед Всевышним как все творение, стать перед Всевышним как весь мир. Это потрясающего уровня высота. И именно это расширение, именно эта высота вместе с трепетом дает возможности потрясающего уровня радости. Потому что у меня есть отношения со Всевышним такого уровня, что он готов меня так рассматривать. Может быть, в каком-то аспекте это может быть радость ребенка, который, может быть, там начинающего тинейджера, который первый раз понял, что его правильные родители не рассматривают его как ребенка, а рассматривают его как отдельно взятую целостную личность со своим взглядом на реальность, со своим мнением, и с этим мнением готовы считаться. Центральная идея Рош ха-Шаны
это идея вот этого, вот этого поднятия личности в каком-то смысле со стороны с аспекта личности в аспект общины. Отсюда же можно как бы теперь понять ту проблему, которую мы с утра поднимали. Завет Ницарим от завета Китовой, то есть третий завет от второго завета, отличается, как мы говорили, комментарии Виленского Гаона разными языками. Завет Китово написан единственным числом, и обращается он ко всей общине Израиля. То есть те проклятия, которые мы читали на как бы там несколько часов назад, да, эти проклятия, они обращаются ко всему народу Израиля в целом. И на всех, на нас они будут делиться. Если мы, как народ Израиля, не реализуем Тору, то то, что мы говорили, да, Тора перевязана с нашей жизненной силой, поэтому весь миропорядок будет в результате этого, да, он будет реализовывать вот эти проклятия против нас на нашу голову. В чем логика того человека, о котором мы говорили в разделе Ницавим? Он говорит как? Хорошо будет мне... Извините, пожалуйста, я не уловил. Скажите громче, пожалуйста.
Я извиняюсь, это случайно.
Если вы нажмете Star 6, то это сделает то, что вы говорите с вашей стороны телефона, неслышимый в общей конференции. Потом можно нажать Star 6 для того, чтобы говорить, и все вас слышали тоже. Окей. Так... Значит, тут идея какая? Логика этого человека заключается вот в чем. Услышав все дикие проклятия, которые падают на его голову в недельной главе Китовой, он говорит: я не хочу быть частью вашей общины, не хочу я быть евреем, валю нафиг, и делать буду я то, что я хочу, и мне же от этого будет лучше. Я не буду ни частью вашей награды, ни частью вашего наказания. Катитесь вы все вместе, вместе с вашим еврейством. Ответ на это завет Ницавим. Завет Ницавим заключен с каждой личностью. Смысл того, что происходит в третьем завете, это личности дается статус общины. Смысл третьего завета, идея третьего завета, это дать каждому человеку, каждой отдельной личности ответственность общины. Поэтому ужас того, что говорит этот человек, будет вырисовываться вполне конкретно в реальных последствиях. Все проклятия, которые должны были быть распределены между всеми евреями, обрушиваются лично, персонально, конкретно ему на голову. Это самая страшная вещь, господа. Дикое совершенно наказание человека, который уходит от еврейства, заключается в том, что в конце концов, когда он получает по голове, он даже не понимает, за что он получает. Он настолько отходит от этого всего, что когда уже как бы приходит время платить по счетам, в этой ситуации он уже даже не понимает, за что его бьют по голове, потому что это все уже настолько далеко от него, уже сколько лет он ко всему этому не подходил, уже сколько лет он не имеет к этому никакого отношения. В то время, когда все это приходит и обрушивается ему на голову, это страшная совершенно вещь. У нас есть большие проблемы выдержать это как у всего народа, а вы хотите, чтобы он выдержал это как личность? Почти невозможно. Почти невозможно. Окей. И вот это как бы, соответственно, ответ на то, зачем нужны два завета. И в чем смысл того, что говорит этот человек, и в чем смысл того, что происходит с его наказанием. Но теперь же, соответственно, получается интересная штука. Мидраш говорит интересную вещь. Когда говорит Моше Рабейну им все эти страшные проклятия своему поколению, увидел он, что у них лицо позеленело. Ну и как бы можно понять, почему у них лицо позеленело. То есть, услышав такие страшные проклятия, ужасные, то есть для тех, кто не выделил время для того, чтобы полистать 27 главу Второзакония, я настоятельно рекомендую, это очень впечатляющий опыт. Обычно очень меняет человека внутри. После этого нельзя остаться равнодушным. Каждый из вас увидит там вашу реальность, я вам это обещаю. Ужас заключается в том, что как бы, он видит это поколение, стоящее перед ним, и у них лица зеленеют. Так говорит Раши, начинает их утешать. Как утешает их? Утешает их первыми словами следующей главы. «Ватем ницавим кулхем хайом».
Вы стоите сегодня здесь. Слово «стоять» еще имеет в каком-то смысле коннотацию «существуете». Смысл того, что говорит Моше Рабейну, и это тот же язык, которым говорит Талмуд, декрет Эзры про эти проклятия. Зачем читают по декрету Эзры проклятия перед Рош ха-Шаной? Язык Талмуда для того, чтобы закончить старый год с его проклятиями и начать новый год с его благословениями. Смысл этого заключается, как мы сказали, в следующем. Идея проклятий и благословений – это не есть идея награды и наказания. Это есть идея манифестации союза. Смысл того, что мы читаем проклятие перед Рош ха-Шаной, это то, что мы должны думать про себя и понимать про себя, что единственное, что дает нам жизнь внутри этой реальности, это тот союз с Богом, это то соединение, которое у нас вместе с ним есть. Это наш единственный источник жизни. Поэтому идея этих проклятий – это посмотреть на свой предыдущий год, увидеть, где эти проклятия прошли через нашу жизнь, и сказать: «Да, к сожалению, я не на том уровне, чтобы получить за прошлый год благословение Союза. Я не держал Тору так, чтобы заработать благословение. Я держал Тору так, чтобы заработать проклятие». Но те проклятия, которые пришли и обрушились мне на голову, вот они. И я их воспринимаю так. Есть два способа реализовывать внутри реальности союз с Богом. Первый способ – это делать то, что он хочет, и получать благословение. Второй способ – это не делать то, что он хочет, и получать проклятие. Но когда мы их получаем, мы должны понимать, что эти проклятия приходят к нам в результате союза. То есть тот факт, что эти проклятия были здесь, они как раз и являются источником нашей жизни. Потому что они подчеркивают тот факт, что мы члены союза. А если мы члены союза, то тогда мы можем претендовать на благословение союза в том новом году, в той новой реальности, которая сейчас формируется. И это на самом деле и есть центральный и основной ключ к тому, что такое Рош ха-Шана на самом деле. Рош ха-Шана – это идея манифестации этого союза как на уровне общества, так на уровне личности. То есть как на уровне всего собрания Израиля, так на уровне каждой отдельно взятой личности. И в этом смысл того, что говорит нам Моше Рабейну: «Атем ницавим гайом кулхем». Вы все сегодня существуете. Существуете потому, что эти проклятия не дают вам умереть. Они не дают вам раствориться. Существуете потому, что эти проклятия манифестируют на вас, манифестируют в вашей реальности тот союз с Богом, который и есть на самом деле источник вашей жизни. Еще один красивый мидраш для того, чтобы просто подчеркнуть вот этот последний комментарий. «Атем ницавим гайом», вы все стоите, кулхем, вы все стоите сегодня, гайом на иврите, извините, гайом на иврите еще имеет смысл конкретного дня. Слово «га», предлог «га», который стоит перед словом, конкретизирует его. Примерно как это делают артикль «the» в английском языке. Так вот, вы стоите сегодня в один конкретный день, говорит Мидраш, каждый раз, когда ты видишь в Писании слово «гайом», имеется в виду Рош ха-Шана. Вы все стоите в Рош ха-Шану перед Богом. Обратите внимание, это уже язык ницавим, это уже язык следующей парши. Множественное число, вы все. Это значит каждое как личность. То есть не просто как собрание Израиля стоим мы перед Богом, и эти проклятия дают нам жизнь. Но также и как каждая отдельно взятая личность. И идея того, что мы читаем эти проклятия, не просто ознакомиться с их содержанием. А идея увидеть эти проклятия в своей жизни, соотнестись их с самим собой и сказать, что эти проклятия пришли ко мне в результате нарушения союза. Да, я в результате нарушения союза получил проклятие, но это делает меня членом союза. Это делает меня частью соединения вместе со Всевышним, которое и есть источник моей жизненной силы. И это, дай Бог, даст нам возможность выжить и даст нам возможность победить в судилище через 1,5 недели. Господа, есть какие-то вопросы? Вот так действительно всем все понятно?
Скорее всего, непонятно.
Можно как-то задать наводящие вопросы, если есть какие-то непонятные темы, чтобы я мог конкретизировать какие-то объяснения?
Ну, тщательно за все обдумать.
Хорошо?
Для меня.
Хорошо, это очень еврейский ответ. Хорошо, господа, а если ни у кого нет вопросов, или если вы хотите, вы можете писать мне отдельно, или можете звонить отдельно, как всегда, и дай бог, как-нибудь мы постараемся понять и договориться. Я, к сожалению, мой компьютер сломался с прошлой недели, как только он появится обратно, я смогу разослать по электронной почте, те, кому интересно, я смогу разослать ссылки на лекции прошлой недели и на вот эту, которую мы тоже сегодня, спасибо моей жене, записали. Если вы хотите, сможете послушать еще раз. Если есть какие-то темы, которые вы хотите, в общем, чтобы я покрыл, я не обещаю, что я их буду объяснять, но если есть какие-то suggestions или есть какие-то вещи, связанные с тем, что вы хотите улучшить то, как мы учимся, или то, что мы обсуждаем, пожалуйста, пишите, звоните, я с большим удовольствием постараюсь хотя бы посмотреть на них и понять, если мы можем как-то их инкорпорировать в то, что мы обсуждаем на самом деле. Если еще есть какие-то вопросы сейчас? Ни у кого нету, я, видимо, всех распугал. Хорошо, спасибо большое. Тогда до свидания, самого хорошего вам, счастливой недели.
Это вам спасибо.
То есть смерть тараканом какая-то была. То, что никто не понял, это точно совершенно.
Люди обычно спрашивают вопросы.
Ну там же 10 бабушек было.
Там родители были, твой папа там был, например.
Был?
Вот уже он слышал, его голос был.
Где я был, я не помню, я не слышал.
100% твой папа.
Где он был? Там они...